Альбина Нури. Тихий дом. Третья серия. Артём. На другом конце коридора у стены жались друг к другу трое подростков лет 17, два парня и девушка. «Вы кто такие? Что тут делаете?» – громко спросил Артём. «Фонарь убери, слепит!» – задиристо выкрикнул один из подростков. Артём, помедлив, послушался, опустил руку и направил луч вниз. Второй парнишка включил свой фонарь. Теперь два луча скрещивались, освещая коридор, и пространство вокруг перестало казаться угрожающим. Всего лишь ветхий дом, ничего более. Дана стояла чуть позади Артёма. «Я вам, кажется, вопрос задал». «А мы у вас то же самое хотим спросить», – проговорил первый парень. Внешность у него была прямо-таки голливудская. Правильные черты лица, спортивная фигура, широкие плечи. Девчонки по таким сохнут, а они знают и пользуются. Артём ощутил зарождающуюся антипатию. Однако логика в дерзком высказывании красавчика определенно была. «Адель!» – предостерегающе проговорил его приятель. Он был такого же роста, даже повыше, но более тонкокосный, худощавый, интеллигентного вида. «Нам не нужны неприятности, мы просто зашли посмотреть». Дана вышла из-за спины Артёма. «А как вы сюда попали?» Голос её звучал спокойно. «Дверь ведь заперта, у нас-то ключ, а вы как пробрались?» «В заборе есть щели, запросто можно пролезть, а в подвале окошко разбито». Не слишком охотно, но уже без прежней агрессии ответил красавчик. Дана кивнула. Самая маленькая и хрупкая среди них, она, как это всегда и бывало, быстро заняла позицию лидера. «Я Марго», – застенчиво проговорила девушка и улыбнулась. Артём невольно провел параллель между этой троицей и собой, Вадимом и Даной в далеком школьном прошлом. «Интересно, эти парни тоже друзья-соперники? Тоже добиваются расположения королевы Марго и стараются при этом сохранить дружбу?» «Меня зовут Дана, а это Артём. Мы искусствоведы, изучаем усадьбу художника, который тут жил, Валахова. Я пишу диссертацию о его творчестве». «Слушайте, а я вас знаю!» – воскликнул красавчик. «В интернете видел. Вы митинги проводили, еще что-то такое, чтобы тихий дом не снесли. А меня Аделем зовут». «Ну, насчет митингов ты преувеличил, конечно, но в целом прав. Да, это я». «Здравствуйте», – произнес второй парнишка. «А я Константин». «Вы нам так и не сказали, зачем сюда пришли», – заметила Дана. «А мы по заброшкам ходим. Ну, хобби такое. Вернее, это я хожу, а не со мной. У меня канал на Ютубе. Я видео с объектов выкладываю», – гордо произнес Адель. Смешной мальчишка. Молчаливый и сдержанный Константин был Артему гораздо более симпатичен. «Ну что ж, раз мы теперь все друг про друга знаем, давайте-ка каждый займется тем, зачем сюда пришел», – сказал он. «А вот вы-то нам так и не сказали, что конкретно здесь делаете», – вдруг проговорил Костя. «Изучаем? Это очень расплывчато. И почему это вы пришли ночью? Не хотите, чтобы вас видели?» «Костарь, не нуди!» – Адель взял друга за руку чуть повыше локтя. «Нет, почему же?» – вступила в разговор Дана. «Костя очень умен и проницателен. Мы действительно вам этого не сказали, а в самом деле находимся мы тут не вполне легально». По ее голосу Артём понял, Дана что-то замышляет, и не ошибся. «Мы пришли в тихий дом, потому что хотим найти одну вещь. В материальном плане она особой ценности не представляет, но вот в научном... И найти ее нужно именно сегодня, прямо сейчас, потому что потом будет поздно, ведь дом же снесут». «А что это за вещь?» – спросил Костя. Дана поколебалась, но, как понял Артём, только для виду. Он сообразил, что его невеста собирается подключить ребят к своим поискам. Видимо, думает, что впятером будет быстрее. «Это картина, портрет. И если удастся ее отыскать, то это будет научная сенсация». «Сенсация», – зачарованно проговорил Адель. Как раз то, чего ты и добиваешься, верно, малыш?» Мысленно усмехнулся Артем. «Чтобы все тебя узнали, обожали, а твой никому не нужный канал получил миллионы подписчиков». Дана тонко улыбнулась и прикоснулась пальцами ко лбу. «Да, но сначала нужно найти картину». «А вы уверены, что она тут?» – поинтересовалась Марго. «Больше ей быть негде. Картина была написана, это точно, но до сих пор нигде не вынырнула». «А что изображено на картине?» «Сам Валахов. Это автопортрет». «Итак, ребята, мы команда. Кто бы из нас не нашел портрет, все в любом случае узнают о вашей исключительной роли и о том, что мы работали все вместе». Обрадованный Адель был двумя руками за, да и остальные двое тоже не возражали. Дана объяснила, где примерно стоит искать. Обращать внимание на то, что находилось в здании при жизни художника. Камины, печи, лепнина, подоконники. Лазать по больничным шкафам и тумбочкам смысла нет. Решили, что ребята осмотрят первый этаж, а Артем с Даной останутся на втором. Договорившись обо всем, они не стали тратить времени понапрасну и зашли в одну из комнат. «Я даже не ожидал, что ты им скажешь», – признался Артем, когда они остались одни. «Пришлось. Чем путаться под ногами, пусть попробуют помочь, мало ли. Говорят, новичкам везет». Артем больше не чувствовал беспокойства. Тихий дом уже не вызывал трепета и боязни, ведь теперь здесь было довольно шумно. Из-за приоткрытой двери доносились юношеские голоса и взрывы смеха. Никто не говорил вполголоса, страшась разбудить нечто зловещее, неведомое. Все были теперь заняты поиском сокровищ, а это увлекательно и вовсе не пугающе. Спустя какое-то время снова стало тихо. Видимо, ребята спустились по лестнице. И тут наступившую тишину разорвал истошный вопль. Кричала Марго. Артем выскочил за дверь и помчался по коридору со всей возможной для его комплекции скоростью. Дана не отставала. Они неслись к лестнице, не глядя под ноги, в любую минуту рискуя наткнуться на что-нибудь и упасть. Луч фонаря бешено скакал по стенам. Марго больше не кричала. Зато снизу, из холла, слышались громкие взволнованные голоса. Добравшись до лестницы, Артем взялся за перила и, нагнувшись, спросил: «Что у вас там случилось?» «А у нас гость!» – послышался насмешливый голос Аделя. «Да все хорошо!» – смущенно ответила девушка. «Не ожидала, вот и испугалась, закричала. Просто я обернулась, а там она...» Артем посветил вниз, туда, где стояли ребята. Рядом с ними была пожилая женщина лет 70 в клетчатой рубашке и брюках. В руках она держала мокрый зонт. «Для тихого дома здесь стало чересчур многолюдно и громко», — заметил Артем. «А я как раз говорила молодым людям, что вам всем нужно немедленно покинуть здание», — глядя на него в упор, грозно сказала старуха. «А каким образом вы вошли?» – спросил Артем. «Кто вы? Сторожиха?» «Нет. Живу неподалеку. Поглядела в окно, увидела лучи от фонарей и поняла, что тут кто-то есть», – ответила женщина таким тоном, будто это все объясняла. «Ладно, бог с ними, с фонарями. Объясните, как вы попали...» – начал Артем. «Так открыто было. И калитка, и дверь». Дана и Артем переглянулись. «Вот растяпы. Не заперли». «Все? Больше вопросов у вас нет? Теперь уходите отсюда!» – опять сказала старуха. Адель отвернулся от нее всем своим видом, давая понять, что большей глупости в жизни не слышал. «Извините, а как вас зовут?» – осторожно и ласково, словно беседуя с опасной сумасшедшей, спросила Дана.
«Тамара Сергеевна».
«Уважаемая Тамара Сергеевна, понимаете, мы здесь по делу».
«Не может у вас тут быть никаких дел!» – отрезала старуха. «Хотя я предполагала, что это именно вы сюда явились. Вы же Казинская. Видела, как вы шныряли возле этого дома, по телевизору вас показывали. Знаю, чего вы добивались, и очень даже рада, что ничего у вас не вышло. Но я вовсе не шныряю, как вы выразились. Это моя работа». Вы хотите дом спасти, а спасать его не нужно. Это чудовище, которое давно уже следовало умертвить». От этих слов всем сделалось не по себе, и даже Адель перестал усмехаться и строить из себя крутого мачо. «Может быть, вы объясните, в чем дело?» – спросил Артем. «Если скажу, вы уйдете?» Тамара Сергеевна подошла к дивану, что стоял под лестницей. Вернее, не диван, а то, что от него осталось. Темный от грязи, весь в пятнах, продавленный остов, лишенный спинки и ножек. Никто не садился на него уже лет 100, но старуха уселась. «Ноги больные», — пояснила она. «Стоять тяжело». Остальные развернулись к ней, оставаясь там, где стояли. Костя и Артем держали фонари у бедер, чтобы они освещали пространство, но не били людям в глаза. Адель незаметно включил камеру. «Я с этим домом с детства связана. Дед с бабушкой служили у Валахова. Я сама без малого 40 лет проработала тут, в больнице, и живу рядом всю жизнь, как будто дом от себя не отпускает. Страшное место». «А правда, что тут людей расстреливали в подвале?» – выпалила Марго. «Каких людей?» – удивилась Тамара Сергеевна. «Нет, конечно, тут до больницы бюро по инвентаризации было». Адель торжествующе улыбнулся. Марго недовольно поглядела на Костю. Тот выглядел смущенным. «Про дом многое болтают, и отчасти в этом моя бабка виновата. Всякое люди говорят, правда и выдумки давно перемешались, одно от другого не отличишь, но расстрелов точно не было. Хотя вот кое-что похуже было». «Дети умирали из-за призрака, да?» — снова встряла Марго. «Того художника, который жену свою убил». Старуха негромко хмыкнула и всплеснула руками. «Да не было у него никакой жены», — сердито сказала Дана. «Валахов всю жизнь оставался холостым». «Это вот правда», — подтвердила старуха. «Ни одна женщина в здравом уме не стала бы выходить замуж за этого типа. Так до самой смерти и жил один. Даже слуги под конец разбежались. Все, кроме моего деда да бабушки». «Это из-за его картин?» — спросил Костя. «В каком-то смысле», — подтвердила Тамара Сергеевна. «Но картины — это, как бы сказать, побочный продукт». Валахов в юности съездил куда-то на восток и увлекся оккультизмом. Кажется, пытался вызвать дьявола, мечтал заключить с ним сделку. Бабка говорила, он какие-то богопротивные заговоры проводил, обряды, и все писал дьявольские картины, и вроде бы с их помощью отнимал жизни у тех, кто там изображен, похищал невинные души и отдавал рогатому, сатане. «Ой, чушь-то какая», — сказал Артем. «Я, кстати, тоже так думала, когда бабушка мне об этом в сотый раз рассказывала. Но кое-что оказалось правдой. Например, что Валахов перед самой смертью писал свой собственный портрет, а когда закончил, то прямо перед ним и повесился. И запретил своему слуге, то есть моему деду, сообщать о его смерти до истечения 3 дней». Валахов был уверен, что если все сделать как надо, то он воскреснет, сделавшись при этом могущественным и бессмертным. Сатана должен был даровать ему это за многолетнюю верную службу. «И ваш дед что же, согласился?» — с отвращением спросил Костя. «Хозяин пообещал ему деньги, большие деньги, да и вообще все, что тот пожелает, взамен на помощь. Только вот бабка моя вмешалась. Она боялась находиться в одном доме с висящим на крюке трупом. Ну, проболталась и... В общем, тело сняли и увезли, а после захоронили. Деда забрали, вскоре он помер. Подробностей толком не знаю. Бабушка каждый раз выдавала все новые да новые версии. Мать говорила, что она немного не в себе. Я окончила училище, устроилась сюда лаборанткой. Когда бабушка узнала, где я работаю, у нее случился припадок. А она уже лежачая была, ничего не понимала, но как об этом услышала, то пришла в себя и кричала, чтобы я не смела переступать порога проклятого дома. На другой день бабушка умерла. Я, конечно, продолжила работать, потому что не воспринимала ее слова всерьез, что взять с умалишенной. Но потом выяснилось, что не так уж она не права. «Вы сталкивались с чем-то необычным?» – спросил Костя. «Плохое происходило по ночам, а у меня не было ночных дежурств. Но многие медсестры и врачи поговаривали... Мало кто работал здесь долго. В основном люди увольнялись, не продержавшись и года. Моя подруга рассказывала, что по ночам тут слышатся шаги. Тяжелые такие, как будто бы человек нарочно топает. А еще кто-то стучит в стены и громко стонет. Но главное даже не это. Шаги-то могли померещиться или кто-то подшучивал. Но была еще ординаторская на втором этаже, прямо перед лестницей. Это самая жуткая комната во всем доме. Бывший кабинет Валахова, где он малевал свои жуткие картины, а после повесился. Прямо об этом, конечно, никто не говорил, но врачи старались не заглядывать туда никогда, особенно поодиночке, и никто ни за что не находился там во время ночных дежурств. «А почему, вы знаете?» — отрывисто спросила Дана. «Голубое свечение», — вполголоса произнесла старуха. «Одна из стен по ночам начинает иногда мерцать тусклым голубым светом. Ну вот вроде кладбищенского блуждающего огонька». «Вот оно что!» — пробормотала Дана. «Свечение не может причинить вреда», — сказал Костя. «Это не просто мерцание. Один молоденький доктор рассказывал главврачу, когда увольнялся, а я случайно услышала. Самонадеянный такой был, мальчишка совсем, и не верил, и взял и остался там переночевать, хотя все его предупреждали. Волосы его, Господи Боже мой, волосы его были совсем седые. За одну единственную ночь посидели. Сияние, — говорил он, — пронизывает холодом до костей, оно парализует, подчиняет себе. Этот бедняга не мог пошевелиться, не мог ни слова сказать и никогда раньше не испытывал такого страха. А еще этот взгляд, — говорил, — ему чудилось, будто кто-то смотрит на него сквозь это мертвое свечение. И про взгляд, кстати, не он один говорил. И не только в этой комнате, а по всему дому бывает. Иногда вот кажется, будто кто-то так и сверлит тебе взглядом спину, так и смотрит на тебя. Тамара Сергеевна взглянула на Марго. «Ты про детей спросила? Так вот, да, здесь они умирали куда чаще, чем в других больницах, и всегда ночью, и причина одна и та же – остановка сердца. Ни с того ни с сего, как будто бы они внезапно просыпались ночью, видели перед собой что-то страшное, и сердца их разрывались от ужаса». Тамара Сергеевна умолкла, а потом вновь заговорила. «Вот вы спрашиваете, видела ли я что-то? Это вы хотели знать? Окно той комнаты видно из моей квартиры. Сколько говорю себе, не гляди туда, не смей, но все одно взгляд тянется. Порой по ночам до сих пор вижу там голубоватое ледяное сияние. До сих пор, хотя дом-то много лет стоит пустой. Увижу, а после никак не могу заснуть. Трясусь, как собачонка побитая, кружу по квартире, кружу, окна зашториваю, лекарства глотаю. А если все же уснешь, такие кошмары мерещатся, что лучше бы и вовсе глаз не закрывала. Когда я думаю, какая нечисть зажигает этот мертвый огонь в тихом доме...» Все молчали, потрясенные, не зная, что сказать. Артему, который всегда считал себя скептиком, сложно было поверить словам мистически настроенной старухи. Ему захотелось взбодрить остальных, произнести что-то веселое, шутливое, чтобы они вместе могли посмеяться над нелепыми россказнями. «Ну, мы же с вами взрослые люди, давайте мыслить здраво. Тут, конечно, очень много из области фантастики», — начал Артем. «Мы уже достаточно услышали», — не дав ему договорить, твердо сказал Костя. «Нужно уходить отсюда, как можно скорее». «Да-да, пойдемте», — поддержала его Марго. Мне больше не хочется искать эту картину, особенно если перед ней еще этот художник повесился».
«Лично я бы...»
— начала Адель, но никто так и не узнал, что он лично. Потому что Тамара Сергеевна вдруг спросила. «Где она?»
«Кто?»
— спросил Артем, но в тот же миг понял, о ком речь. «Дана». Девушка все время стояла возле него, однако теперь ее рядом не было. Артем волчком завертелся на месте, оглядывая вестибюль. Костя и Адель, как по команде, тоже принялись озираться. Они светили во все стороны, и лучи метались, вспарывая брюхо темноте. «Дана!» — звал Артем. «Дана, где ты?»
«Куда она подевалась?»
— чуть не плача спрашивала Марго. Никто не отвечал. Дана бесследно пропала. Продолжение следует.